Ой, я совершенно забыл. Я догадывался, снисходительно качнул головой доктор. От эльфа вряд ли стоило ждать иного. От двух, престыжно потупился Мафей. Я, понимаете, я договорился с Сашей, что если не смогу появиться, пришлю ей пряник, как сигнал, чтобы не ждала. А когда все это началось, я подумал, вдруг забуду или замотаюсь так, что некогда будет бегать на кухню за пряниками, и попросил Толика. А потом об этом забыл. То есть про Толика забыл, а про пряники нет. Судя по их количеству, Толик тоже побоялся забыть и кого-то попросил. Но теперь этот вопрос, по крайней мере, решаем. Правда? Да, конечно, я скажу Толику. Или сами скажите. Словом, кто первый встретит? Прекрасно. А теперь главное. О том, что я тебе сейчас скажу, никто не должен узнать прежде времени. А если Саша меня прочтет? Испугался Мафей. Не могу же я от нее скрываться специально. Она это тоже поймет. Саша может прочесть тебя только в одном случае, если будешь бояться. Не трусь, и все обойдется. Я ведь сказал, не должны узнать, но не говорил, что если узнаю, случится нечто страшное. Ну, может возникнуть некоторые неудобства, дополнительные хлопоты и чувство неловкости, но бояться этого глупо. Уместнее стесняться. Это у тебя прекрасно получается, и Саша не прочитывается. Или просто не хотеть. «Есть еще одна проблема», – уныло признался Мафей. «Вернее, две. Они всегда чувствуют, когда я что-то от них скрываю». «Насколько я могу судить, твоему наставнику и твоему кузену в ближайшее время будет не до того, чтобы замечать такие тонкости». «Наставник, может, и будет слишком занят, а Шелар заметит сразу же, как только соберется с мыслями и почувствует, что болеть ужасно скучно. А это будет очень скоро». Его я предупрежу сам. Честно говоря, с твоим наставником тоже хотелось бы познакомиться лично, но тут уж как получится. Словом, когда он поймет, можешь ему объяснить. Если до тех пор он еще не будет знать. Сашин отец посерьезнел, подобрался и стал вдруг поразительно похож на свою суровую дочь. Итак, ситуация складывается следующая. Обычно Саша каждый год проводит каникулы на Бетте, у наших тамошних родственников. Ты, наверное, уже знаешь почему. Этим летом она остается здесь. Что-то должно произойти. Есть вероятность, что в результате этого она избавится от своей проблемы, но есть и вероятность, что с ней что-то случится. Поэтому я остаюсь вместе с ней. Вместо меня на Бету отправится мой тесть, а вместо Саши – Настя. Я постараюсь по мере возможности присмотреть и помочь, но я тоже немного рискую. Вот на этот случай мне и нужен ты. Если что-то случится со мной, Саша не должна остаться одна». «Вывозить ее на Дельту не следует, разве что в самом крайнем случае, если станет вопрос о жизни и смерти. Но кто-то должен быть рядом с ней, знать, что происходит, и иметь возможность ее защитить. Ты сможешь?» Ошеломленный таким доверием Мафей сначала несколько раз судорожно кивнул, потому что у него захватило дух от предстоящей великой миссии, а ответить хотелось поскорее. Затем торопливо выдохнул. «Да». Доктор вдруг удивленно склонил голову на бок, затем недоумение в его взгляде сменилось некой виноватой укоризной. «Извини, но от тебя вовсе не требуется повторять подвиг твоего кузена на свадьбе, о котором ты только что подумал». «Зачем вы мои мысли читаете?» – обиделся Мафей, который действительно уже успел вообразить себе упомянутый подвиг с собой в главной роли и осознать, как по-детски выглядит эта игра его воображения. «Я не нарочно. Это стихийная способность, и подавлять ее, к сожалению, почти невозможно. Поэтому обижаться не стоит, но и сразу воображать себе всякие ужасы тоже пока рано. Не забывай, что тебе еще с Сашей общаться, а твой испуг она заметит первым делом, и будешь ты выглядеть очень и очень глупо». «А как я узнаю, если вдруг что?» – Мафей поспешил перевести разговор на более практичные темы. «Как у тебя с пространственным поиском?» «Я занимаюсь, но пока успехи не очень. Сашу я, скорее всего, смогу найти, если из этого мира искать, а не из соседнего. А вас не знаю. Тогда я попрошу Раэла просигналить в случае чего. Они тоже будут присматривать, но, видишь ли, они находятся здесь официально и связаны кучей всяческих ограничений и обязательств. Есть дела, в которые они не имеют права вмешиваться, и вещи, которых они не имеют права делать. А вот ты – другое дело». Ты не гражданин Эпсилона и не попадаешь под действие договора Раэла. Ты ничего не подписывал и не обязан ничего придерживаться. И ты, если я верно помню, несовершеннолетний. Через 10 дней мне будет 17, напомнил Мафей. Прекрасно, и будешь несовершеннолетним еще целый год. Это только по местным человеческим меркам. А по эльфийским еще 13. Поэтому, если тебя поймают на незаконном использовании магии, никто не пострадает. Но постарайся все же, чтобы не поймали. А как? А вот Толика попроси, чтобы объяснил. Этот паршивец ухитряется скрывать всю бытовую магию, которой пользуется. Ты же знаешь, он лентяй редкостный, и сталкиваясь с делами, которые люди все еще не приложили на домашнюю технику, предпочитает не утруждаться. Может, дело в том, что низкоуровневые заклинания сложнее засечь, а может и в чем другом. Если окажется, что верно первое, мне тогда вовсе не пользоваться ничем выше 1-2 уровня. Чем же я смогу помочь в таком случае? Во-первых, сначала выясни точно. А во-вторых, тебе в любом случае не следует прибегать к магии без особой необходимости. Вот если ситуация не оставит иного выбора, тогда обо всех ограничениях можешь забыть. Разумеется, это не значит, что можно швыряться заклинаниями массового поражения в людном месте. Но, думаю, ты и сам понимаешь. Мафей печально кивнул. Конечно, мысль о том, что для пользы дела можно и угробить мимоходом пару десятков посторонних людей, даже не приходила ему в голову. Но ведь приличные щиты ниже 4-5 уровня не поставишь. Вот ведь в чем беда. А многообещающий проект защиты от огнестрела, над которым они работали с Жаком, так и остался неоконченным. И в ближайшее время продолжить работу в этом направлении не будет возможности. Оба заняты по уши и даже выше. Может, хоть через недельку, когда Шелару станет лучше, можно будет выкроить время. Да и то сомнительно. У самого-то Мафии может и появиться больше времени. А Жака так пригрузили, что никакого просвета. Поговорить с мэтрами, что ли? Объяснить, что их идея не менее важна, чем проблемы мэтра Максимилиана, что здесь Жак нужнее. Но ведь не послушают. «Я могу на тебя положиться?» – совершенно серьезно, без малейшего оттенка лести или фальши, спросил доктор Дэн. Мафей также серьезно кивнул, надеясь, что в его ответе тоже не почувствуется хвастовства или мальчишеского позерства. «Да, мэтр, вы можете на меня положиться». Глава темной канцелярии окинул взглядом собравшихся, словно строгий учитель, выискивающий вероятных прогульщиков, и уточнил. «Я полагал, Шелар будет присутствовать». «К сожалению, пока это невозможно», – печально поведал мэтр Вельмир. «Он бы тоже очень хотел, но он просто не в состоянии. Если это вас немного утешит, его величество сейчас слушает наш разговор и будет слушать, насколько ему хватит сил. Если у него возникнут вопросы или полезные мысли, передаст через Мафея. Ну а о личном участии можно будет думать, когда он хотя бы сидеть сможет». «То есть Мафей тоже слушает?» – встревожился Макс. «А есть нюансы, которых ему знать не следует?» «Да чтобы я еще помнил». «Вот ведь старый параноик», – мимоходом отметил Толик, удобно устраиваясь в широком мягком кресле. На спинках, подлокотниках и прочих традиционных насестах он умел сидеть, как и все эльфы, без малейших неудобств, но необходимости никогда не испытывал. Париться из-за этой секретности, даже не помню, в чем она заключается. Вслух высказываться все же не стал, чтобы не задерживать собрание. Позавчера, когда он по возвращении с приема содрал проклятую удавку и задал шефу резонный вопрос, а нахрена, собственно, мы все это делали, этот гад сложил губки бантиком и пообещал объяснить потом, когда будут обсуждать все с дельтовскими магами. То ли вправду заленился два раза пересказывать, то ли это была маленькая месть за то, что Толик все же увел у него из-под носа красотку Шархи. «Нет, ну правда, когда бы ему еще выпал такой случай? Хотя Шархи в целом не страдают человеческими предрассудками и обычно бывают абсолютно естественны в своих желаниях, большинство из них привязаны к постоянным партнерам, и интрижки на стороне их не интересуют. Взять, к примеру, хотя бы родного зятя, который за всю свою жизнь ни разу не изменил супруге. А вот глаза, руки и прочие запчасти карающего божества чаще всего одиночки, и с ними в этом отношении проще». «А если Раэл сам на что-то рассчитывал, то кто виноват, что Толик больше понравился девушке?» «Тогда будем считать, что если бы какой-либо действительно важный секрет существовал, вы бы о нем помнили», – изящно вышел из положения Раэл и еще раз пересчитал взглядом присутствующих. Их оказалось немного, тех, кто был посвящен в суть проблемы полностью и во всех подробностях. Макс, его верный Мануэль, Жак, Орландо, Кантер – почтенный придворный маг Артана. и один невезучий полуэльф, который однажды, намереваясь всего лишь оказать мелкую услугу хорошему знакомому, поимел кучу неприятностей на свою голову и в результате, кажется, по самые уши влип в серьезной разборке. Итак, Раэл разложил на столе принесенный с собой портативный монитор и уселся на высокий табурет, заботливо приготовленный хозяевами специально для него. Вот что удалось выяснить по текущей ситуации. Если в прошлый раз мы имели дело только с корпорацией «Север» и их наемниками разной степени законопослушности, то сейчас проблема приобрела куда большие масштабы. Информация о прошлогоднем инциденте распространилась, что закономерно, и привлекла внимание других заинтересованных людей. Сейчас практическим исполнением своей идеи занимается только уже упомянутая компания, но за ее спиной стоят еще несколько готовых вступить в игру, как только возникнет необходимость в более масштабных и публичных действиях. «Говоря проще, — прокомментировал Макс, — пока они по-тихому таскают контрабанду, остальные также тихо облизываются и выжидают. Но если встанет вопрос об обнародовании контакта и открытии мира, как они о том мечтают, тут не протолкнуться будет от желающих взаимовыгодно дружить». «Благодарю за пояснение», – произнес Раэл с особо противным оттенком вежливости, который всегда раздражал Толика. «Но попрошу больше не перебивать. Итак, у каждой из упомянутых корпораций есть собственные наемники, разведывательные службы, средства массовой информации и влиятельные ставленники в правительствах нескольких стран. Для того, чтобы пустить все эти ресурсы в дело, им не хватает только определенности, по какой схеме будет происходить контакт. А это, в свою очередь, зависит от того, что наши контрабандисты получат раньше – послушный их воле Международный совет на Дельте или возможность серийного производства подавляющих магию излучателей. Первое означает возможность легально обойти ограничения на контакт, второе – почти верный шанс на успех в открытом конфликте». Пока ничего нового для себя Толик не услышал. О том, что в договоре есть пункт о допустимости контакта по инициативе международных организаций Дельты, он знал давно. Раэл раз пять пересказывал ему историю о том, как Шелар, ознакомившись с приведенным документом, первым делом ткнул в этот злосчастный пункт и уверенно предположил, что именно над ним и ведется работа, чем окончательно покорил главу темной канцелярии. О том, что идет охота за секретом изготовления излучателей, инспектор тоже узнал одним из первых, чуть ли не на следующий день после того, как Жак сунул свой любопытный нос в Витькины секретные циркуляры из папки «Отстойник». Но, видимо, часть присутствующих знала не все, поэтому дорогой начальник скучно и долго объяснял расклады по 125-му разу. «До сих пор первый вариант оставался приоритетным», – продолжал вещать Раэл. Это подтверждают и подпольные кабины, и привлечение местных специалистов вроде Астуриуса, и намерение воспользоваться нынешней ситуацией в своих целях. До сих пор у нас были основания надеяться, что образцы кристаллов наши противники не получат, а создать аналог по описанию, доступному только специалисту, не сумеют. Но недавно до нас дошли сведения, которые могут в корне изменить ситуацию». Он отложил штекер, который держал просто пальцами, без всяких сокетов и прочих переходников, и повернул монитор к зрителям. Чья физиономия сейчас появилась на экране, Толик прекрасно знал. Ему тоже зачем-то предъявили серию рисунков, хотя уж он-то никак не мог прежде видеть несчастного переселенца. Наш общий знакомый мэтр Алехандро с уверенностью опознал в этом человеке давнего приятеля своего покойного сына. Знакомьтесь, мэтр Анхель. Бакалавр школы чистого разума, магистр первой ступени пяти стихий, основная специальность – кристалловидение, четвертая ступень. Король Мистралии и его верные подданные с похвальным единодушием произнесли одно и то же коротенькое слово, которое вряд ли особо украшало певучий мистралийский язык. Жак побледнел и изменился в лице. Мэтр Вельмир озабоченно нахмурился и поинтересовался. «А четвертой ступени будет достаточно?» «Я показал нашим специалистам документы, которые любезно добыл для нас мэтр Кайден. Все единодушно утверждают, что достаточно. У самого-то с корона вряд ли было больше». «А сколько времени требуется на выращивание кристалла согласно этим документам?» 5,5 лун минимум». «Значит, где-то середина осени». «Это если они не найдут технического аналога и будут вынуждены растить кристаллы». А он вообще существует, хотя бы теоретически? То, что его не нашли на Каппе, еще ничего не значит. Альфа опережает этот мир на несколько столетий. То есть нам даже гипотезы строить не на чем, уныло прокомментировал Амарго. Мы и предположить не можем, сделают ли они этот самый аналог или нет. И если сделают, то когда именно? Да, вот такая скверная получилась ситуация. Поэтому мы не можем позволить себе ждать, что в итоге из всего этого выйдет, и должны срочно что-то предпринять. В субботу мы с Тайльглианом посетили одно мероприятие, где можно повидать всех высокопоставленных чиновников из ведомств межмировой дипломатии. Всех сразу и без помех, не обивая пороги кабинетов и не рискуя нарваться на провокацию. Я вежливо намекнул всем интересующим меня персонам, что участие в авантюрах отпетых может обойтись им слишком дорого, и в течение недели намерен наблюдать за реакцией. К следующему понедельнику мы будем уже примерно знать, кто и насколько успел испачкать руки в этом грязном деле, а они, в свою очередь, те, кто не успел, теперь уж точно не рискнут, а те, кто успел, очень резво бросятся отмываться. Может быть, даже какую-нибудь полезную информацию удастся получить. Кстати, Макс, твоя кузина Мирил передавала тебе привет. «Ах, вот почему ты столь уверен в могуществе своих намеков», – ухмыльнулся Мэтр. «Наши все-таки прислали глаз?» «Конечно, это ведь и их касается. Кстати, тот страшный коварный проверяющий из центра уже как-то отреагировал или по-прежнему копает?» «Честно говоря, понятия не имею», – признался Макс. «Я с ним даже не виделся еще, а на базе вообще не был, не помню сколько». «Может, Толик знает?» «Знаю», – охотно поделился Толик. Отчего ж не поделиться приятными новостями. Сегодня утром он без объяснений испарился. «А можно подробнее пояснить для непосвященных?» – осторожно поинтересовался мэтр Вельмир. «Думаю, его величество тоже изнывает от любопытства, не имея возможности немедленно спросить, о каких глазах идет речь, причем здесь кузина мэтра Максимилиана, и как это все влияет на действенность намеков». «Можно, конечно», – вздохнул Макс. Как я уже объяснял когда-то некоторым из присутствующих, наши боги могут воздействовать на посторонних людей только опосредованно, через нас. Мы должны попросить, иначе боги просто знать об этом не будут. Прежде всего, они не следят, как там ведут себя люди, которые к ним не имеют отношения. А если и заметят случайно, то не вмешиваются, пока мы не попросим. Кроме того, когда речь идет о наказании, Дзир не обязательно делает это лично. Он может покарать сам, а может просто отмерить и предоставить исполнение смертным, либо пострадавшим, если считает, что им это действительно нужно, либо специально подготовленным исполнителям, которых у нас называют «руками Дзира». Если же речь идет о предотвращении или защите, это вообще делается своими силами, а у богов только и спрашивается одобрение, а то ведь мы тоже несовершенны, можем ошибиться и переборщить с превентивными мерами. И вот тут есть одно ограничение. И карающие руки, и просто верховные шаманы, чтобы воздействовать на человека, должны знать его. Либо в этой реальности, либо через лабиринт, но личное знакомство обязательно. Мы не можем найти человека в снах просто по фамилии или внешнему описанию. Вот для этого и нужны глаза. Это тоже специально обученный профессионал, чья работа состоит в том, чтобы отыскивать нужных людей и знакомиться с ними, а затем уже сводить их в лабиринте с исполнителями. Часто бывает, что глаза и рука – одно и то же лицо, но столь же часто и наоборот. Еще вопросы есть? Я уверен, что у Его Величества их появилось еще больше, чем было до вашего объяснения, грустно улыбнулся мэтр Вельмир. Но присутствующим, я надеюсь, общая картина понятна. То есть, открыто сообщив руководству агентства, что все они только что познакомились с упомянутыми глазами, вы фактически дали им понять, что они все под колпаком, и в случае каких-то неблаговидных поступков наказание последует уже без предупреждения. «А они хоть в курсе вообще, что это серьезно?» – подал голос Кантор, который до сих пор не влезал в не совсем понятный для него разговор, боясь ляпнуть глупости и осрамиться. «Более чем вековая история взаимоотношений двух миров насчитывает множество примеров, убедительно доказывающих, что серьезнее некуда». И уж люди, которые занимаются межмировыми контактами профессионально и осведомлены обо всем гораздо лучше рядовых обывателей, знают совершенно точно, где кончаются легенды и начинается суровая реальность. Вот если зараза поползет во внутренние силовые структуры и правительства, тут можно будет ожидать недопонимания. Всегда найдутся упрямые скептики, которые не поверят, пока не пощупают. А нам некогда ждать, пока они нащупаются и убедятся. Да и для них потом может оказаться поздно». Толик немедленно вспомнил ошалевшие глаза копийского убаса, помимо воли погрязшего в противных его убеждениям чудесах, и с огорчением признал, что любимый начальник, увы, прав. «Таких хорошо убеждать, когда они на твоей стороне, и тебе нечего с ними делить, а когда твоих угроз не пугаются враги, это очень и очень печально. Это значит, что придется подкреплять угрозы действием, а как раз подобных действий и хочется любым способом избежать. А теперь я покажу вам несколько лиц, которые мэтру Кайдену удалось обнаружить в памяти бывшего агента Сидоренко, а мне впоследствии идентифицировать. Все они работники низового звена, поэтому есть вероятность, что вы можете с ними столкнуться либо здесь, либо на Альфе, кто там бывает. Мэтр, спросите Мафия, видно ли Шелару или стоит повернуть монитор поудобнее?» «Ваше высочество», – немедленно окликнул придворный маг, – «вы слышали вопрос?» «Видно, видно», – недовольно отозвался Мафий, – «но он хочет спросить столько всего, что я просто не успеваю запоминать вопросы». «Все, что он хочет спросить, мы обсудим с ним персонально», – пообещал Раэл, – «как только мне можно будет его навестить». «Он уверяет, что уже можно, приходите хоть сейчас», – с явной неохотой отозвался принц, по всей видимости, глубоко не согласный с чересчур оптимистичным мнением кузена. «А уж это решать буду я», – категорично перебил мэтр, сурово нахмурившись и вмиг сделавшись похожим на свою старшую ипостась. «И на этом закончим бесполезное пререкание. Прошу вас, господин Раэл». Дальнейших возражений не последовало. Наверное, бедняге просто не хватило сил, иначе он бы непременно попытался доказать свою точку зрения и, может быть, даже успешно. «Ой!» – вдруг испуганно подпрыгнул Жак. «А ну покажите мне эту рожу поближе!» «Ты видел его до перемещения или уже после?» – мгновенно сориентировался Раэл. «Точно! Это он!» Уже потому, как переменился в лице бедный королевский шут, стало ясно, где и когда он видел упомянутую рожу. «Один из тех, которые приходили». «Вот как?» – Райл заинтересованно приподнял брови. «Значит, к этому господину следует присмотреться внимательнее, а то, может быть, и лично пообщаться при случае». «Думаете, он что-то скажет?» – недоверчиво поморщился Кантер с нехорошим прищуром, изучавший лицо на мониторе. «Наверное, запоминал, чтобы не забыть убить, если вдруг попадется». «Ну что ты?» – недобро ухмыльнулся Макс, взирая на опознанного, как на уже готового покойника. «Кто его спрашивать будет? Уважаемый мэтр тихо подойдет к нему со спины или просто будет сидеть за соседним столиком, пока бедняге будет пудрить мозги какая-нибудь симпатичная девушка или кто там еще может его заинтересовать». «Ты совершенно прав, Макс», – согласился Раэл. «Читать память лучше незаметно, пока объект занят чем-нибудь посторонним. Вряд ли он, конечно, знает точное местонахождение мэтра Анхеля, но, по крайней мере, из него можно выудить точную картину происшедшего и имена тех, кому он свою добычу передал. А с этим уже можно работать дальше. Судя по тому, что переселенец пытался искать помощи у Татьяны, у него явно проблемы по этой части. И, вероятнее всего, связаны они с тем, чем он вынужден заниматься. Неизвестно, что он думал поначалу, но уж за столько лет можно было понять, с кем связался, что делает и что с ним будет, если попытается отказаться или сбежать. Если удастся его отыскать и предложить ему защиту, он с радостью поделится всем, что знает. Итак, на это лицо все насмотрелись? Тогда позвольте продолжить.
«Что это за...»
Еле смог выговорить Конгрэм, усилием воли удержавшись, чтобы не шарахнуться от знакомой морды, дружелюбно пытающейся облизать его синим языком. «Это Матрёна», – степенно пояснил мэтр Силантий, и тут только до Витьки дошло, что этот граг заметно мельче Элмарова орка, да и выражение морды у него совсем не такое. «Что, Элмар еще одного поймал?» – недоуменно поинтересовался он, пытаясь понять, когда же приятель успел все это проделать. «А зачем ему два?» «Это мы с мэтром Силантием поймали», – пояснил Мафей, торчавший рядом с такой довольной мордой, что Витька сразу заподозрил неладное. «Не для Элмара, для тебя. Ну, чтобы вы лучше смотрелись рядом, а то как-то некрасиво. Он на граке, а ты пешком».
«Я на это не полезу», – категорически заявил бедный агент, искренне веря, что выдрузить его туда силком не осилит даже Элмар. «Да не бойся», – засмеялся нахальный мальчишка. «Она тебя не тронет и будет слушаться еще лучше, чем орк Элмара. Мэтр Силанси заклял ее на верность. Она теперь знает, что ты хозяин. Ну смотри, как она ластится. Погладь девочку».
«Да вы что, припухли все?» Витька все-таки шарахнулся, потому что коварная Матрена, воспользовавшись растерянностью хозяина, улучила момент и радостно лизнула его макушку. «Я же не умею ездить верхом, даже на лошади не умею».
«Не шарахайся, юноша», – сурово изрек старик, – «не обижай пренебрежением преданное тебе животное».
«Какой я вам юноша?» – огрызнулся Конгрем, потому что других возражений у него не нашлось. Собачье обожание в глазах полутонной скотины помимо воли взывало угрызение совести, как будто щенка пнул.
«Не выдрючивайся», – дружески посоветовал вынырнувший откуда-то из-за спины стрелок-связист. «А то мэтр Силанти скажет тебе, сколько ему лет, сам припухнешь, и немедленно погладишь скотинку. Заклятым животным действительно требуется хозяйская ласка, они без нее тоскуют и чахнут. Мои леопарды тоже всегда лизаться лезли».
«Ну, как всегда, блин!» – обреченно ругнулся Витька и погладил таки склоненную морду. Уж больно жалобно выглядела отвергнутая Матрена. «Без меня меня закляли, даже не спросив моего мнения, и теперь эмоциональным шантажом вынуждаете позориться. Я же с нее свалюсь нахрен, а если не свалюсь, выглядеть буду как полный придурок».
«Мэтр, а может, ну его страдальца?» – предложил наглый Максов потомок. «Лучше на меня перезакляните, а я его доспехи надену, парик рыжий, что там еще надо, и вместо него в бой пойду».
«Ну, смотрите, он же откровенно трусит, еще чуть-чуть и штаны намочит».
«Кто? Я?» – вскипел оскорбленный граковладелец. «Уж чего-чего, а трусом его обзывать никто не смеет, особенно всякие невротичные пациенты Дэна. Да я тебе сейчас хрюльника тряхтую так, что родной папа не узнает».
Диего фыркнул и красноречиво кивнул на злосчастную Матрёну, которая радостно тыкалась мордой в хозяина и в нетерпении переступала передними лапами.
«Разве я говорил, что ты боишься меня?»
«Да иди ты к шестиногим крокодилам, хрябрец недоделанный! Я тебе не Мафей, на слабо меня брать!»
Мистралис пренебрежительно пожал плечами.
«Ты не дама, чтобы тебя уговаривать! Чего ты вообще ломаешься? Для тебя это... Матрена совершенно безопасна, даже язык не сломаешь. Имя вполне произносимое, хоть и поморское. Ездить научишься, можно подумать, это сложнее, чем водить машину. А насчет выглядеть, так ты еще большим придурком выглядишь, бегая пешком за Элмаром.
А хотя бы спросить меня, прежде чем ловить и заклинать эту бедную животину, вы могли?»
«Да, но зачем?» С детской непосредственностью округлил глаза Мафии. «Мы и так знали, что ты ответишь. Никакого смысла спрашивать».
Старик решительно заявил, что ему некогда, и исчез в телепорте, предварительно сунув Конгрему в руки уздечку.
«Вы будто сговорились все!» – в сердцах воскликнул тот, добавив несколько выразительных, но совершенно бесполезных ругательств. Матрена утешительно лизнула расстроенного хозяина.
«Ну вот какая сволочь это придумала!»
«Не я!» – заверил Диего. «Элмара спроси. Он врать не умеет. И чего тебе надо по полдня уламывать всякий раз, как от тебя что-то требуется?»
Мафей неожиданно хихикнул.
«Когда так делал ты, Шилар это называл поломаться для приличия».
«Уши побереги», — вмиг ощетинился мистралиец.
Витька заметил, что его намереваются в очередной раз любовно обслюнявить, и почти успешно уклонился.
«Ну что ж, пошли, Матрена». Вздохнул он, напряженно вспоминая, где держит своего скакуна Элмар, и уже с искренним сочувствием потрепал боевую подругу по морде. «Я так понимаю, тебя тоже ни о чем не спросили, и даже поломаться для приличия не дали возможности».
«Ты бы хоть попробовал проехаться», – посоветовал Диего, на удивление быстро сменив тон.
«Вам тут не цирк с клоунами», – ворчливо отозвался Витька. «Придет Элмар, попрошу его показать, как это делается». Он хотя бы научит, как положено. А вам, я смотрю, не терпится полюбоваться, как я падать буду».
Баршисты переглянулись и пожали плечами с искренним непониманием.
«А чего падать-то?»
«И этот чертов истребитель пылесосов еще спрашивает».
«Да пылесос-то тут при чем?» – обиделся мистралиец.
«Вот именно при том. Вспомни, как ты учился пользоваться карточкой.
искал в ванной кран, сломал туалетный бачок, шарахнулся от трамваев, жрал сухие балабухи и зарезал тот несчастный пылесос. И уясни, что мне с этой Матрёной предстоит то же самое». Диего прямо набычился и, чудом подавив распиравшее его желание наорать на бестактного товарища матом, твердо сказал: «Я научился, и ты научишься. И не говори, будто ты боишься разок-другой ушибиться в процессе. Кое-кому, но мне уж точно не стоит, потому что я тоже много чему учился и предостаточно шишек на этом набил, но никогда не боялся набить новых». «Да не шишки меня волнуют!» – в сердцах воскликнул Витька. «А то, что я опять полным идиотом буду выглядеть». Вдруг Мафей мрачно ухмыльнулся. «Выпасть из седла все же не настолько глупо, как превратиться в говорящего цыпленка». Поняв, что ни малейшего сочувствия к своим проблемам он здесь не найдет, Конгрем махнул рукой и в очередной раз, успешно уклонившись от слюнявого синего языка, потащил новое приобретение на тренировочную площадку, где, по его расчетам, должен был находиться Элмар.